Вряд ли найдется любитель театра или кино, который не знал бы Евгения Леонова, не ждал бы встречи с ним в новой роли. И дело здесь не только в популярности актера или в привычке к сложившемуся в памяти стереотипу, особенно это относится к кинематографу. Дело здесь гораздо сложнее и, на первый взгляд, почти неощутимо. Творчество Леонова столь многогранно и неожиданно, что поначалу даже проницательные критики ошибались, считая его исключительно комедийным актером. Он любит играть разные, подчас совершенно противоположные роли, как любит разных и непохожих людей. Человек, его внутренний мир, его горести и радости – вот что он каждый раз открывает нам, стараясь добраться в своих исследованиях до самой сути. Его роли, самые даже небольшие, эпизодические, всегда согреты глубоким сочувствием, пониманием человеческого достоинства, юмором. Леонов любит людей, жалеет их. Поэтому все, что он создает в фильмах или на сцене, наполнено тем высшим нравственным смыслом, без которого нет подлинного искусства. В сцене из пьесы Заицкого «Робин Гуд» Леонов выступает в привычном для всех амплуа. Он играет комедийную роль секретаря шерифа. Секретарь этот стар, добродушен и вроде бы глуповат. И все-таки кажется, что не так уж он и прост, даже тогда, когда поет свою забавную песенку.
Из чего только сделаны мальчики, мальчики. Из чего только сделаны мальчики, мальчики. Из колючек ракушек, из зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики, мальчики. Из чего только сделаны девочки, девочки. Из чего только сделаны девочки, девочки. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки.
Фу, какие непослушные, нехорошие девчонки.
Звали меня?
Да, то есть нет. То есть да. Вот садитесь, берите бумагу и пишите письмо к королю.
Ваша милость, королю.
Ну что у вас за манера переспрашивать слова? Ну да, королю. Пусть знает король, что шерифу Ноттингамскому не нужно помощи для поимки разбойников. Мы умеем ловить их и без помощи королевских рыцарей. Пишите на лучшей бумаге.
На лучшей?
Нет, на худшей.
Ваша милость, на худшей.
Да на лучшей! Итак, всемилостивый мой король Ричард... Фу, как разозлили меня эти девчонки. Да. Ну, что вы там написали?
Всемилостивейший мой король Ричард. Фу, как разозлили меня эти девчонки.
Вздор! Берите другой лист. Всемилостивейший мой король Ричард. Право, можно подумать, что вы форменный болван. Да, так, знаете, вчера в Шервудском лесу простите, сначала.
Всемилостивейший мой король Ричард, право, можно подумать, что вы форменный болван.
Идиот!
Господин шериф, вы сказали не идиот, а болван.
Да вы идиот!
А я так и написал, вы идиот.
Да нет, вы не я, а вы форменный идиот. Вот вы, вот мой секретарь, идиот.
Ваша милость, я ведь так и напишу, мой секретарь идиот.
Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных, вот из этого сделаны девочки, девочки.
Сцена из публицистической драмы Шатрова «Синие кони на красной траве». В образе крестьянина Герасима Севастьяновича, ходока к Ленину, хорошо видна та сложная простота, которая вообще присуща леоновскому стилю исполнения. Актер тонко ощущает и передает трагикомичность ситуации, о которой крестьянин-ходок пришел поведать Ленину.
Здравствуйте, Герасим Севастьянович. Чаю хотите у нас сегодня с сахаром?
Благодарствую. Пилис.
Пилис. Садитесь.
Благодарствую. Сиделис.
Михаил Иванович Калинин просил встретиться с вами. Какое же дело вас привело в Москву?
Любезный деятель, поклон вам от наших мужиков, от наших сельчан.
Спасибо, спасибо. Так какое же дело?
Насчет власти.
Что именно?
Выборы у нас были.
Выборы? Так, так.
Выбрали мы в совет наших граждан, наших мужиков, сельчан наших. А они, что ж такое, в совет вошли, ружья взяли и стали нас утюжить. Все вооруженные утюжить, утюжить и утюжить.
Подождите, подождите.
И дело имелось. Освободи от жилья, от бандитов. Развяжи узел, миром просим вас всех.
Как же они вас утюжат, подождите.
Каждый день, с утра до ночи, хоть бегом беги из деревни. Я ведь тайком ушел. Узнали бы, в кутузку посадили, мать их всех в шеи кормить.
Что же они делают?
Зверствуют, Матрёнин выблюдок этот, и Стороженко, ну что говорить. Каждый день штрафы накладывают, все отбирают, хлеб, муку, все с родственником так, тащат, тащат.
Минуточку, минуточку, подождите.
Детишки не ученые, деньги собрали, они в карман, все в карман.
Садитесь, минуточку, садитесь.
Что ж такое-то?
Так, успокойтесь. Как же так, минуточку? Это же ваши люди.
Наши люди.
Небось, лучшие люди, справедливые люди.
Справедливые? Да нет. Люди наши, но насчет справедливости этого у них нету.
Почему?
Нету. Потому как конокрады и жулье.
Так.
Бандиты и арестанты.
Ваши люди?
Наши люди. Как они при Николашке были арестанты, так они и есть арестанты и бандиты. Жулье, вот что я скажу.
И вы их выбрали в совет?
И мы их выбрали в совет.
Сами?
Сами.
Может быть, вас кто-то заставил?
Да нет, в охотку выбирали.
Почему?
В тюрьмах им привычнее сидеть, потому и выбирали.
Так, интересно, интересно.
Любезный человек, я вам прямо скажу. Не верили мы приходу этой новой власти. Думали ненадолго. Думали, придут какие-никакие есть войска, казаки. Всех перепорить. А власть-то они первее всего в остроге да в тюрьму угонить. Так что выбирали мы всех тех, кому привычнее в тюрьмах сидеть. Угу. Всех жулье, конокрадов, арестантов, всех в совет двинули.
В совет?
В совет. А, они арестанты, им все одно. Дело привычное, а мы хозяева, нам не способно. А они чего ж. Мы их в совет, а они власть взяли и стали нас же утюжить, ружья, все это
утюжить,
утюжить, утюжить. Что же это такое-то?
Ну, попали вы. Ну, попали.
Да это верно. Сами видим, что ошиблись. Видим, что власть надолго, можно сказать, насовсем. Вот. У соседей-то вон как. Совет избрали, детишкам школу устроить. А у нас жулье. Ну, что ты будешь делать? Арестанты, бандиты, как они есть. Ну, что?
И сколько же времени они вас утюжат?
С покрова.
С покрова.
Почитай, какой месяц пошел.
И школы нет.
Школы нет. И говорят, не будет.
Так и сказали.
Так и сказали.
Ваши люди.
Наши люди. А сейчас ведь без грамот в крестьянском деле никак нельзя. И бабам школы хочется. Особливо девкам, чтоб замужу не дурами быть. Не дурами. Ты у нас управитель. Сейчас, видать, умный человек. Миром просим, сделай милость. Развяжи нас от жульята.
Ну что ж.
Чего уж там, Страженко, Аникеев записать быстрее.
Придется для вас с товарищем Калиным что-то придумать. Только в следующий раз выбирайте самых лучших людей, самых справедливых.
Матрёнин там все зверствует.
Хорошо,
это
хорошо.
Мы выберемся, теперь мы выберем, что говорить.
Ну и хорошо. А как вообще крестьянство сейчас относится к советской власти?
К центру?
К центру.
Да как сказать, любезный деятель? Не нравился нам большевик. По твердой цене хлеб скупал, какая ж тут торговля. Пришел Колчак, я прямо скажу, мы все к нему переметнулись. Переметнулись, посидели под ним. Посидели, смотрим. Помещик вертается, землю отбирают. Кто не согласный, пулей кнутами, все кнутами. Почесали маковки и решили. Всем миром решили держаться рабочего. С ним сподручнее.
Сподручнее?
Сподручнее. Нет, он рабочий тоже. Ничего хорошего не обещает, но с ним легче.
А почему легче?
Ну, как сказать, при рабочем я какой-никакой хозяин, крестьянин. Короче, человек. А при Колчаке как был холоп, так холопом и остаюсь.
Ну, однако школу вы прошли хорошую.
Однако хорошую школу прошли.
Хорошую.
Так что и решили держаться рабочего.
Значит, теперь заодно с рабочим.
Теперь заодно с рабочим. Прости, любезный деятель, что держу так долго времени вас.
Благодарю вас за беседу. Благодарю.
Позволь мужикам поклон передать.
Передайте.
Сельчанам, гражданам всем.
Конечно, передайте.
Беседу вел Герасим Севастьянович.
Очень приятно.
Очень приятно. А насчет этого дела я вам прямо скажу. Мы твоему святому свечку зажгем. Но смотря по тому, избавишь ты нас от жулья или нет. Вот вы сами как настроились-то?
Да зажигайте.
Благодарствую.
И вот Иванов, герой одноименной пьесы Чехова. Роль необычная даже в многоликом образном мире актера. Леонов разрушает традиционную интерпретацию, намеренно отказываясь от гамлетизма роли, снижая ее пафос. Рассказывая о жизни и гибели человека, окруженного стеной непонимающих его людей, и приводя все к обыденности бытия, он тем самым усиливает трагизм ивановского безволия и одиночества. Прошел год со дня смерти жены Иванова. В доме Лебедевых готовятся к венчанию Иванова и Саши, дочери Лебедева. Собираются гости. Среди них граф Шабельский, Боркин и антагонист Иванова, доктор Львов. Неожиданно приехавший Иванов просит всех оставить его наедине с Сашей.
Что тебе нужно?
Саша, я сейчас одевался к венцу, взглянул на себя в зеркало. Не надо. Пока не поздно, нужно прекратить эту бессмысленную комедию. Ты молода, чиста. У тебя жизнь вся впереди.
Все это не ново. Я слышала от тебя это уже тысячу раз.
Я прошу тебя.
И мне надоело. Поезжай в церковь, не задерживай людей.
Я сейчас поеду домой. Ты объяви, свадьбы не будет. Как-нибудь объясни. Хватит. Саша, хватит, поиграли. Я в Гамлета, ты в эту возвышенную девицу, и будет с нас.
Что это за тон?
Я прошу тебя, будет
что
с нас.
Что это за тон? Ты зачем сюда приехал?
О, Господи,
твое нытье уже переходит в издевательство.
Да, я издеваюсь.
Если бы можно было бы издеваться над самим собой в 1000 раз сильнее, я бы сделал это. Саша, если бы можно было заставить хохотать весь свет, я бы и это сделал. Ну что же ты, пойми. Я взглянул на себя в зеркало, и в моей совести точно ядро лопнуло. Я чуть с ума не сошел. Нагонять тоску на людей, сознавать, что энергия жизни утрачена, сознавать, что я заржавел и отжил свое. Сознавать все это. Да что-то. У меня, слава богу, есть гордость и совесть. Я ехал сюда, к тебе, смеялся над самим собой. Мне казалось, что надо мной все смеются. Птицы, деревья смеются надо мной.
Это не злость, а сумасшествие.
Нет. Нет, я не сумасшедший. Моя мысль так же чиста, как твоя совесть. Мы друг друга любим, но свадьбе нашей не быть. Я не имею права губить других. Своим нытьем я отравил жене последний год жизни. Пока ты моя невеста, ты разучилась смеяться. Ты постарела на 5 лет. Я делаю одолжение природе, что я вообще живу.
Постой, Николай, пойми из того, меня, что ты сейчас сказал, следует, что нытье тебе надоело.
Я делаю одолжение.
И пора начать новую жизнь, и отлично.
Какая новая жизнь? Я погиб безвозвратно. Это нужно было давно понять, и тебе, и мне.
Но помнись, Николай, ну
погиб
из чего же следует, что ты погиб?
Погиб.
Что же за цинизм такой? Я не хочу ничего ни говорить, ни слушать. Поезжай в церковь.
Погиб я!
Не кричи ты, Костя же услышит.
Пусть слышит. Шурочка, если здоровый и образованный человек без причины рухнул и покатился вниз по наклонной плоскости, не спасешь. Где мое спасение? Что делать? Пить я не хочу. У меня голова болит от вина. Плохих стихов писать не умею. Я погиб. Помоги мне. Я прошу тебя, скорее, сию минуту откажись от меня. Я прошу.
Николай, если бы ты только знал, как же ты меня утомил. Добрый, умный ты человек, ну посуди, можно ли задавать такие задачи? Что ни день, то задача, одна труднее другой. Мечтала я о деятельной любви, но ведь это же мученическая любовь.
Когда станешь моей женой, задачи будут еще сложнее, откажись.
Как же я от тебя откажусь? Ведь у тебя никого нет, ни матери, ни сестры, ни друзей. Ты разорен. Имение твое все растащили. На тебя же кругом клевещет.
Глупо сделал, что приехал. Нужно было поступить так, как хотел.
Бабочка! Бабочка, миленький!
Что?
Бабочка!
Что?
Прибежал он как бешеный! Как же он измучит меня, бабочка! Он говорит, что не хочет губить. Ну скажи, что мне не надо его великодушия. Я поступаю, как я хочу.
Ничего не понимаю. Какое великодушие?
Свадьбы не будет.
Бабочка, скажи, что свадьба будет.
Подожди.
Ну, скажи же ему.
Подожди. Почему же ты не хочешь, чтобы была свадьба?
Я объяснил. Она не хочет понять.
Нет, ты не ей, ты мне объясни. И так объясни, чтобы я понял. Николай Алексеевич, такого ты тумана в нашу жизнь напустил, что я живу как в кунсткамере. Гляжу и ничего не вижу. Ну что мне, старику, прикажешь делать? На дуэль тебя вызвать, что ли?
Никакой дуэли не нужно. Нужно иметь голову на плечах и понимать русский язык.
Ты как ребенок,
подожди,
Коля.
Подожди, послушай меня, Николай. Успокой свой ум. Живи так же просто, как все живут. На этом свете все просто. Сахар сладкий, потолок белый, сапоги черные. Ты любишь Сашеньку, Сашенька любит тебя. Если любишь, оставайся. Не любишь, уходи, в претензии не будем. Вы оба здоровые, нравственные, одеты, слава богу, обуты, что еще надо?
Денег нет. Ну, не в деньгах счастье. Но я отец, я понимаю. Есть у меня заветный. В банке лежат 10 тысяч. Это бабушкины. Бабушкины, берите. Это вам с Сашенькой. Только уговор лучше денег. Матвею дайте 1000 две. Пойдем. Пошли.
Ну, твои разговоры пойдем. Ни к чему. Пойдем, я поступаю так, как велит мне совесть.
Я тоже поступаю так, как мне велит моя совесть. Ты можешь говорить все, что тебе угодно. Я тебя никуда не отпущу. Я сейчас пойду позову маму. Мама! Мамочка!
Господи, я ничего не понимаю. Господи, господи.
Объяснять,
ничего не понимаю.
Кто я честен или подал, здоров или психопат, я не стану. Тебе не втолкуешь. Был я молодым, горячим, искренним, не глупым. Любил, ненавидел, верил не так, как все. Работал, бился лбом об стены, сил своих не соразмерил, надорвался. Ведь нас мало, а работы много. Много. И вот так жестоко мстит мне жизнь, с которой я боролся. Надорвался я. Я стар. Я уже надел халат с тяжелой головой, с ленивой душой утомленной, надломленный, без веры, без любви, без цели. Как тень слоняюсь я среди людей, и я не знаю, кто я. Я не знаю, зачем живу, чего я хочу. Вот и перед тобой стоит человек разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами. Он сгорает от стыда, издевается над своей слабостью. О, как возмущается во мне гордость, какое душит меня бешенство. Как я себя уходил, даже шатаюсь, ослабел я. Где Матвей? Домой меня пусть отвезет, я прошу вас. Меня домой, Матвей! Матвей!
Женихов шафер приехал.
В чужом поношенном фраке. Вот без перчаток. Столько глупых острот.
Матвей, отвези меня домой.
Николай, вот, пожалуйста.
Нехорошо мне.
Вас же давно в церкви ждут, а вы здесь у вас уже...
Даже шатает меня. Отпустите. Отпустите руку мне. Ну что вы делаете?
Вы с невестой должны ехать. Отдельно, со мной.
Отпустите.
С невестой же я приеду из церкви.
Господи, боже мой.
Положительный комик.
Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы подлец.
Покорнейше вас благодарю.
Милостивый государь, это низко! Я вызываю вас на дуэль.
Я считаю для себя унизительным не только драться, но и разговаривать с вами. Господин Иванов может получить удовлетворение, когда ему будет угодно.
Милостивый государь, я дерусь с вами.
За что вы оскорбили его, господа?
Александра Павловна, я оскорблял неголословно. Я пришел сюда как честный человек, чтобы вам же открыть глаза. И прошу выслушать меня.
А что вы можете сказать, доктор? Что вы можете сказать? То, что вы честный человек, это знает уже весь белый свет. Ведь вы же, доктор, вмешивались в его частную жизнь. Вы же злословили, вы судили его. Ведь вы же забросали меня и всех знакомых анонимными письмами. Ведь вы, доктор, вы даже не пощадили его больной жены. Ведь вы же не давали ей покоя своими подозрениями. И ведь какую бы подлость, какой бы насилие не совершили вы все думали, что вы необыкновенно честный, передовой человек.
Не свадьба, а парламент. Браво! Браво!
Тебя или нет? Тупые вы и бессердечные вы люди. Николай, пойдем. Коля.
Поедем. Да куда там пойдем? Постой. Я сейчас все кончу.
Нет.
Проснулась во мне моя молодость. Заговорил прежний Иванов.
Господа Боже, я знаю, что он хочет сделать. Николай, ради Бога!
Долго я катился вниз по наклону. А теперь стой. Пора честь знать. Отойдите, господа.
Остановите его!
Спасибо, Саша!
Остановите же его!
Одной из интереснейших работ Евгения Леонова стало создание образа Криона в спектакле «Антигона», поставленном по пьесе французского драматурга Ануя. Ануй переосмысливает древнегреческий миф об Антигоне, дочери Эдипа, осовременивая и придавая ему новое философское звучание. Свободная человеческая личность – самая главная ценность в мире. Этому тезису противопоставлен прагматизм и цинизм властителя Фив Криона. В центре этой интеллектуальной драмы поединок Антигоны и Криона. Антигона хочет похоронить тело своего младшего брата Полиника. Крион запрещает ей это делать, говоря, что всякий, кто осмелится предать его земле, будет безжалостно осужден на смерть.
Да, всякий, кто осмелится предать его земле, будет безжалостно осужден на смерть. Ты кому-нибудь говорил о том, что задумала?
Нет.
Тебе кто-нибудь встретился, когда ты шла туда?
Нет, никто.
Уверена в этом?
Да.
Хорошо. Сейчас вернешься к себе в комнату. Скажешь, что заболела. Что со вчерашнего дня никуда не выходила. Это подтвердит кормилица, а этих стражников я уничтожу.
Для чего? Ведь вы знаете, что я опять сделаю то же самое.
Скажи, пожалуйста, а зачем ты пыталась это сделать?
Это мой долг.
Я запретил.
Но я-то все равно должна была это сделать. Тени непогребенных вечно блуждают, не находя себе покоя. Если бы мой брат Полиник был в живых и вернулся усталым после долгой охоты, я бы разула его, дала бы ему поесть, приготовила бы ему постель. Сейчас его последняя охота окончена. Он возвращается домой, где его ждут папа, мама и тёку. Он имеет право на отдых.
Ты знала, что он бунтовщик и предатель?
Он был моим братом.
Ты слышала, как на перекрестках читали мой указ? Ты видела, как его вешали на всех городских стенках?
Да.
Значит, ты знала, какая участь ждет каждого, кто осмелится похоронить его?
Я об этом не думала.
Как же так? Как же так? Повиноваться закону в первую очередь должна была ты, Антигона. Дочери царя, как никто, обязаны чтить законы.
Да если бы я была служанкой и мыла посуду в то время, когда читали ваш указ, то я вымыла бы свои грязные руки, даже не снимая фартук, побежала бы хоронить брата.
Неправда. Если бы ты была служанкой, ты бы знала, что тебя повесят. А ты, наверное, рассудила так. Я племянница Криона, невеста его сына, и что бы ни случилось, он не посмеет меня тронуть.
Нет! Я знала, что вы меня казните.
Гордость Эдипа. В тебе говорит гордость Эдипа. Как я сразу не разглядел ее в глубине твоих глаз. Конечно, ты знала, что я тебя повешу. И тебе это казалось естественной развязкой. Гордячка. Как я ненавижу вас всех. Семейка. Так отцу твоему мало было человеческих бед. Простые человеческие чувства не приняты в вашей семье. Они стесняют вас. Вам обязательно нужно вступать в единоборство с судьбой и смертью. Убивать отца, с матерью спать. А потом чего же проще? Выколоть себе глаза и бродить. Бродить по дорогам с детьми, собирая милостыню. Но это все кончилось. ты слышишь? Сейчас у нас другой царь. Меня зовут просто Крион. Я стою на земле обеими ногами, засунув руки в карманы, и я работаю. Чистолюбие у меня поменьше, чем у твоего отца. Я ведь только одного хочу, чтоб порядок на земле был более-менее разумным. Это не авантюра, это труд. Это работа. Это тяжелая работа. И я эту работу сделаю. Если завтра явится вестник с гор сообщить мне о сомнительности моего происхождения, я пошлю его к чертовой матери и не буду у твоей тетки выяснять свою родословную. Царям недоличных трагедий, малютка. Ну и ладно. Ладно, ты Антигона, ты дочь Эдипа, ты великая, хорошая, такая-сякая. Ну ты девчонка. Тебе всего-навсего 20 лет. Если бы это несколько дней назад случилось, мы уладили все очень просто. Дали бы тебе парочку оплеух, посадили на хлеб воду, и все хорошо было бы. Казнить тебя? Ну, посмотри на себя, худышка. Ты сначала растолстей Гемону мальчишку ради хорошего, а потом и разговаривай со мной. Короче, сейчас иди к себе в комнату. Делай все, как я тебе сказал, помалкивай. О том, чтобы другие молчали, я сам позабочусь. И прошу тебя, не испепеляй меня взглядами. Грубая скотина, я не могу понять твоих возвышенных чувств. Я все очень хорошо понимаю и скажу даже больше, я люблю тебя. Хотя характер у тебя противный. Не забудь, что первую куклу подарил тебе я. Это было совсем недавно. Иди к себе, девочка. Иди, иди.
Антигона, эта дверь не в твою комнату. Ты... куда пошла?
Вы знаете, куда?
А в какую игру ты со мной играешь?
Я с вами не играю.
Ты что, сумасшедшую, что ли? Ты разве не понимаешь? Если кроме этих трех дураков еще кто-нибудь узнает, на что ты осмелилась, я буду вынужден тебя казнить. Спасти тебя я могу только тогда, когда ты будешь молчать и откажешься от своей затеи. Через 5 минут я этого сделать уже не смогу.
Я должна пойти похоронить тело брата. Эти люди его опять откопают.
Бессмысленно. Там караул стоит. Ты закопаешь, а они откопают. Ногти обломаешь себе и все.
Да, я знаю. Я только ногти себе обломаю. Но это, по крайней мере, в моих силах. А делать нужно только то, что в твоих силах.
Погоди. Может быть, ты веришь в погребальные обряды? Может быть, ты думаешь, если не бросить горсть земли в могилку, то тень твоего братца будет вечно преследовать тебя? Но ведь это же глупо. Ты разве не видела, как наши жрицы и покойников отпевают? Как они до обеда торопятся отпеть одного, чтобы после обеда успеть еще парочку отпеть?
Да, я это видела.
И тебе не приходило в голову, что если бы в гробу лежал человек, которого ты действительно любишь, ты бы взвыла от этого притворства? Велела бы замолчать, выгнала бы их.
Да, я об этом думала.
И все же ты рискуешь жизнью из-за того, что я запретил над телом твоего братца совершать эту шутовскую пантомиму, смехотворную церемонию, от которой тебе было бы стыдно и больно. По-моему, это глупо.
Это действительно глупо.
А для чего ж тогда этот благородный жест? Для тех, кто в это верит? Или чтобы восстановить их против меня?
Нет.
Ни для тех, ни для других. Антигона, а для кого же тогда?
Да не для кого, для меня.
Подожди, ты просто умереть хочешь.
Знаете, не надо меня жалеть. Пожалуйста, вы поступайте, как я. Делайте то, что вы должны сделать. Но только если вы человечны, то, пожалуйста, делайте это поскорее. Это все, о чем я вас прошу. Мне навек же хватит моего мужества.
Не понимаешь меня? Я спасти тебя хочу.
Вы царь, вам все подвластно, это не в ваших силах.
Почему?
Потому что вы не можете ни спасти меня, ни принудить.
Сколько в тебе гордыни, маленькая Эдипа.
Вы можете только приказать меня казнить.
Ну почему же пытать? Я могу пытать тебя.
А зачем? Чтобы я плакала, молила о пощаде, обещала сделать все, что от меня потребует. А потом, когда боль пройдет, начала все сначала.
Послушай, ты что тебе надо? Что ты хочешь от меня? Если бы я был обыкновенным тираном, тебе бы давно вырвали язык, и тело твое щипали раскаленным железом. Но ты видишь, я колеблюсь, я не зову солдат. И ты нападаешь, издеваешься. Что ты хочешь, маленькая фурия?
Пустите меня, вы делаете мне больно!
Естественно, я сильнее тебя и пользуюсь своим преимуществом, как ты своим. Вот и надо было с этого начать. Оторвать тебе ухо к чертовой матери. Или за волосы оттаскать. Да, я твой дядя. Но в нашей семье не принято нежничать. И не кажется ли тебе забавным, что этот царь, над которым ты смеешься, этот всемогущий старик, который много раз видел, как убивают людей, внушавших такое же сострадание, как ты, слушает тебя, старается помешать тебе умереть? Это смешно, по крайней мере.
Вы так сильно сжали мне руку, что она онемела. Я даже боли не чувствую.
У меня столько дел сегодня после бунта, а я трачу время на такую дрянь, чтобы спасать ее. Я же не могу допустить, чтоб ты стала жертвой чепухи, политических неурядиц. Ты достойна лучшей участи. Антигона, знай, твой братец пленник. Этот разлагающийся под окошком труп, трагическая чепуха, тебя так воодушевляющая, это всего-навсего политика. Да, я не мягкосердечен. Но я так же, как и ты, люблю, чтобы все было чисто, опрятно, вымыто. Но почему ты думаешь, что только тебя волнует и беспокоит эта падаль, гниющая под окошком? Меня она тоже беспокоит. Когда с моря дует ветер, у меня в комнате находиться невозможно. Меня тошнит. Но окошко закрывать я не велю. Пусть это жестоко, гадко, глупо, как угодно квалифицирую, но это нужно. Фивы должны надышаться этим воздухом. Если бы я думал только о чистоте, как ты, я бы давно приказал закопать этот труп. Но для того, чтобы все скоты, которыми я управляю, все уразумели, эта вонь будет отравлять городской воздух еще месяц.
Вы отвратительны.
Отвратительны. У меня ремесло такое. Можно спорить, заниматься этим делом или нет, но раз взялся, действовать нужно только так, как я.
Так зачем же вы за него взялись?
Назначили. Меня меньше всего привлекала власть, но однажды утром я проснулся фиванским царем.
Так вам нужно было отказаться?
Это можешь ты так сделать, девчонка. А я почувствовал себя рабочим, увиливающим от грязной работы. Решил, что это нечестно, и сказал да.
Ну так тем хуже для вас. Я бы, например, не смогла сказать «да». Мне-то какое дело до вашей политики, до ваших нужд, до всего того, что вы мне сейчас рассказали. Я-то еще, слава богу, свободный человек. Я могу сказать «нет» всему, что мне не по душе. А вот вы с вашей короной, с вашими стражниками, во всем вашем блеске, вы же сделать-то ничего не можете. Потому что вы ответили «да». Вы можете только приказать казнить меня.
Послушай, Антигона.
А я могу вас даже не слушать, если захочу. Вы ответили, да, и мне нечему у вас учиться. Нет, только не у вас. А вот вы меня будете слушать. Вы меня будете жадно слушать. А знаете, почему вы своих стражников не зовете? Потому что вы меня хотите выслушать до конца.
Ты меня просто забавляешь.
А вот это неправда. Я внушаю вам страх. Вот почему вы и пытаетесь меня спасти. Вам просто гораздо удобнее, чтобы маленькая, безмолвная Антигона, которой вы жизнь сохранили, осталась во дворце. Вы слишком чувствительны для того, чтобы быть настоящим тираном. Вот и все. И тем не менее, вам сейчас придется меня казнить. Вы это знаете, и поэтому боитесь. Да чего же гадок мужчина, который боится?
Верно, я боюсь. Я боюсь, что буду вынужден казнить тебя. А я не хочу этого. Ты разве не видишь? Я этого не хочу.
А вот меня никто не может заставить сделать то, чего я не хочу. Вот вы, возможно, не хотели оставлять без погребения тело моего брата, ведь так?
Я тебе сказал про это.
И все-таки вы это сделали. А вот сейчас, сейчас, сами того не желая, вы прикажете казнить меня. И это называется быть царем?
Да, это называется быть царем.
Бедный мой Крион, ты посмотри на мои руки. У меня ногти сломаны, на них синяки от пальцев твоих стражников. У меня живот от страха сводит. Но царствую-то я, а не ты.
Ну, хорошо, пожалей меня, жалься надо мной. Труп твоего братца, гниющего под окошком, достаточная цена для восстановления порядка в Фивах. Мой сынишка любит тебя. Не вынуждай меня и тебя приносить жертву. Хватит этих жертв. Не надо, я прошу тебя, не надо. Хватит!
Вы сказали «да». Теперь вам постоянно придется приносить кого-нибудь в жертву.
Попытайся понять меня, дура. Я ведь изо всех сил пытаюсь тебя понять. Нужно, чтоб кто-нибудь сказал «да». Нужно, чтоб кто-нибудь стоял у Корнила. Ты пойми меня, девчонка, судно дало течь в нескольких местах. Преступление, нужда, низость, вот его тяжкий груз. Корабль потерял управление, команда ни черта не хочет делать и думает, как бы разграбить трюм. А командиры, спасая свои шкуры, строят плот, чтобы сбежать, предать, смыться. Мачта трещит, ветер разрывает, и все эти скоты погибнут. Ты понимаешь меня? Потому что каждый думает только о себе, о своей маленькой грязной жизни, о своих мелких грязных делишках. Где ж мне тут думать о тонкостях? Где тут знать, что нужно сказать, да или нет? Тут хватаешь первую попавшуюся доску, чтобы заделать пробоину, в которую хлынула вода, и стреляешь, да, стреляешь в толпу. В первого, кто сунется вперед, в толпу, неважно в кого. И у человека, сраженного твоим выстрелом, нет больше имени. Может быть, это твой брат, сестра, мать, отец, это неважно. Нет у них больше имени. Так же, как нет имени и у меня, судорожно вцепившегося в этот руль. Есть только буря и корабль. Ты пойми меня, девчонка, еще раз. Буря и корабль, на котором...
А я не хочу этого понимать. Я создана для другого. Для того, чтобы сказать вам «нет» и умереть.
Ответить «нет» легко.
Не всегда, Крюн.
Чтоб ответить «да», нужно работать. Работать, не покладая рук. Работать до седьмого пота. Нужно, девочка моя, работать. Ответить «нет» легко, даже если и смерть грозит. Тогда ничего не остается, сидеть и ждать. Ждать, чтобы жить. Ждать, пока тебя не убьют. Это малодушно. Антигона. Это все выдумки людей. Ты можешь себе представить лес, где деревья отказались пить соки, и земли нет? Можешь ты себе представить животных, которые отказались от инстинкта любви и охотничьего инстинкта? Нет. Животные просты, бесхитростны. Они смело идут по дороге, толкаясь друг за другом. Подохнут все, но в каждой породе останется один. Он снова народит потомство и так же храбро пойдет по той же дороге, по тому же пути, по которому веками шли его предки. Ты понимаешь меня?
Так оказывается, царь мечтает о животных. Как просто было бы управлять ими.
Как это все забавно. Ах, как это все забавно. Ты, оказывается, меня и презираешь к тому же. Антигона, я часто представлял себе разговор с бледным юношей, с юношей, пытавшимся меня убить. С юношей, который на все мои вопросы будет отвечать только презрением. Но я никогда не думал, что этот разговор у меня будет с тобой. С тобой и по такому глупейшему поводу. Я считаю наш разговор с тобой законченным. Моя роль не из легких, но суждено сыграть ее мне. Поэтому я буду вынужден тебя казнить. Я, Антигона, конечно, хочу... Чтобы ты знала, за что умираешь, какую гнусную историю ты навеки свое имя кровью вписываешь.
В какую?
В историю своих братцев Полиника и Тёкла. Ты мне, пожалуйста, скажи, что ты знаешь о своих братцах? Хотя что ты можешь о них знать? Ты, наверное, помнишь, какие они были милые, маленькие, хорошенькие. Как они игрались друг с другом. Не с тобой. Как раз твои куклы ломали, и ты вечно выходила из себя.
Но ведь они были старше.
Ты, наверное, помнишь их первые попытки курить, первые длинные брюки.
Но ведь я же была девочкой.
Ты, наверное, помнишь, как мать плакала, как отец сердился, как братцы приходили поздно ночью домой. От них в коридоре пахло водкой.
Однажды я спряталась за дверью. Это было рано утром. Мы уже встали, они только что вернулись. Полиник увидел меня. Он был очень бледен, глаза у него блестели. Как он был красив в вечернем костюме. Он бросил меня, ах ты здесь! Он мне подарил большой бумажный цветок.
Он принес его оттуда, где провел ночь.
И ты, конечно, сохранила его. И вчера, прежде чем отправиться закапывать братца, долго смотрела на этот цветок, обретая мужество.
Откуда вы все это знаете?
Бедная девчонка. Она хранила бумажный цветок. Да ты знаешь, кто был твой братец?
Во всяком случае, я знаю, что ничего, кроме плохого, вы о нем не скажете.
Ничтожество, тунеядец, подонок, жалкий мод, умеющий только тратить деньги в кабаках. Я был свидетелем такой сцены. Поленик проиграл громадную сумму денег в кабаке. Твой отец отказался за него заплатить. Он размахнулся и ударил его.
Да неправда!
Его кулак с размаху опустился на лицо твоего отца. Какой у него был жалкий вид. Он сидел в кабинете за столом, плакал. Из носа у него кровь капала. Он плакал, а Поленик, отойдя в угол кабинета, курил сигаретку и смеялся. Да, смеялся ему в лицо.
Зачем? Это же неправда.
Почему? Ты вспомни, тебе тогда 12 лет было. Ты помнишь, Поленик тогда исчез из дома?
Да, это так.
Ну, это было как раз после этой ссоры. Твой отец не хотел, чтобы сына казнили. Он его отправил в Аргас. Только туда Поленик уехал, как отца-то стали сразу и травить. Старик умирать не хотел и от престола отказываться не хотел. Покушения следовали одно за другим, и все убийцы нами схвачены, и в один голос заявляли, что нанял их твой братец Поленик. Да что, Поленик, если ты уж так горишь желанием участвовать в этой драме, я тебе все расскажу. Все, на какой кухне это стряпается, обо всем, что происходит у нас за кулисами. Я вчера устроил пышные похороны и Теоклу. Он у нас теперь герой святой. Народу собралось, видимо, невидимо. Школьники, опустошая свои копилки, собирали деньги на венки. Растроганные старики плакали, прославляя твоего доброго братца, настоящего царя, верного сына Эдипа. Я тоже, это естественно, речь произнес. Шли жрецы в полном облачении, воинские почести, караул. Ну, все это было, было, и без этого обойтись невозможно. Не мог же я позволить себе роскошь иметь в каждой партии по негодяю. Но часто я тебе скажу нечто ужасное, известное мне лишь одному. Этиокл, этот столб добродетели, был такой же подлец, как и Плиник. Да, он тоже пытался убить своего отца. Пытался продать фивы тому, кто больше даст. Антигона, у меня доказательства есть того, что Этиокл, чье тело покоится в мраморной гробнице, замышлял ту же измену, за которую поплатился Поленик, гниющий на Санцепёке. Просто Поленик у нас проворный был всегда. Он и тут обогнал его первым был. Вели они себя, как ярмарочные жулики, обманывали друг друга, всех нас. Ну и в конце концов, как и подобает мелким воришкам, они перерезали друг другу глотки. Просто обстоятельства заставили меня одного из них провозгласить героем. Вчера я отдал приказ найти их. Их нашли. Они лежали в груди убитых, лежали обнявшись. Очевидно, впервые в жизни. Они пронзили друг друга ножами, а уж потом их конница-то растоптала. Превратились они в кровавые месиво. Даже и разобраться-то было трудно, кто там Поленик, где Этиопа. Но все же одно тело обезображенное поменьше я велел поднять. Вчера я не похоронил его в мраморной гробнице. А второй оставил валяться, где оно и сейчас валяется, на Санцепёке. И, честно говоря, я не знаю. Я не знаю, кого мы похоронили, Этиопа, Поленика. И клянусь тебе, Антигона, мне абсолютно это безразлично. Безразлично.
Для чего вы рассказали мне все это?
Не знаю. Разве было бы лучше, если бы ты умерла в неведении?
Может быть, лучше. Раньше я верила.
Да, это верно. Ты чего ж теперь делать-то будешь?
Не знаю. Я пойду в свою комнату.
Это верно. Ты поговори сегодня с Гемоном. Сегодня и замуж за него выходи.
Хорошо.
Я вот только одного не могу понять. К чему было со мной спорить? У тебя вся жизнь впереди. Ведь ты обладаешь бесценным сокровищем.
Да.
И ты хотела от этого отказаться. Впрочем, я-то понимаю тебя. Я и сам поступил так же, как ты, если бы 20 лет мне было. Вот поэтому и только поэтому я тебя и слушал внимательно. Ты знаешь, мне порой казалось, что из дали времен со мной говорит юноша Калион. Худой, бледный, вот так же, как ты, мечтавший о самопожертвовании. Пойди ко мне.
Ох, Господи, девчонка ты моя. Ты выходи скорее замуж и будь счастлива. Жизнь не такова, как ты думаешь. Пока ты молода, она как вода проскакивает между пальцами, а ты этого не замечаешь. А ты поскорее сомкни пальцы, подставь ладошку, удержи ее. И ты увидишь, как она превращается во что-то маленькое, несложное, твердое, что даже можно грызть, сидя на солнышке. Те, кому нужны твоя страстность, темперамент, сила твоего духа, как раз будут говорить тебе обратное. А ты не слушай их. Ты и меня не слушай, когда я буду говорить очередную речь над гробницей Этиокла. Все это ложь. Правда только то, о чем не говорят. Жизнь – это любимая книга, это оружие, крепко зажатое в руках. Это ребенок, играющий у твоих ног. В конце концов, это просто скамейка около дома, где можно взять вечерком, посидеть, отдохнуть с семьей. Ты, конечно, презираешь меня и долго еще будешь презирать. Но когда-нибудь ты поймешь Антигону. Это будет печальным утешением твоей старости, что жить, да просто так жить, в конце концов, большое счастье.
Счастье?
Не правда ли?